Это «Радио Свобода». В радиожурнале «Поверх барьеров» ежемесячное кинообозрение. В ноябре нет крупных фестивалей, но и маленькие дают поводы для разговора. О злоключениях фильма «Россия-88», который, похоже, напугал кремлевских идеологов, пытавшихся не допустить его показа, мы рассказывали в прошлом году. Теперь проблемы возникли у новой картины Павла Бардина «Гоп-стоп». Она была в последний момент снята с открытия фестиваля комедии «Улыбнись, Россия». Режиссер, ссылаясь на сотрудника администрации Дмитрия Медведева, говорит, что чиновники обнаружили в картине оправдание действий приморских партизан. А фильм о московских фашистах «Россия-88» исчез из программы фестиваля российских фильмов, который пройдет в Нью-Йорке, поясняет нью-йоркский кинокритик Олег Сулькин.
Был звонок, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры забирает свой грант и отказывается от поддержки недели кино.
На 25 ноября была запланирована московская премьера еще одного нашумевшего фильма «Счастье мое». Теперь она перенесена на февраль 2011 года. В ноябре фильм Сергея Лозницы получил главный приз на кинофестивале в Минске. Он участвует в конкурсе фестивалей в Стокгольме, Таллине и Тбилиси. О судьбе этой картины я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, вы, должно быть, помните, как весной после Каннского кинофестиваля, когда фильм Сергея Лозницы некоторые критики стали использовать в борьбе с «Утомленными солнцем», а сам Никита Михалков очень жестко отозвался о нем в интервью «Известиям», возникло ощущение, что у фильма будет сложная прокатная судьба в России. И, в общем, опасения эти отчасти оправдались. Он участвует в фестивалях по всему миру и собирает награды, а выход в российский прокат откладывается до следующего года. Но все-таки это, наверное, не следствие каких-то интриг, а следствие просто развала прокатной системы.
Да, похоже, что это так. Дело в том, что фильм «Счастье мое» Украина, германо-голландского производства. В нем нет российских денег, не оказалось, что, наверное, тоже не совсем случайно. Но, тем не менее, фильм многими воспринимается как российский, потому что он снят на русском языке и, в общем, говорит о реалиях, которые чрезвычайно близки. Поэтому выхода фильма в России очень ждут многие зрители. И в то же время понятно, что с этим все непросто. Причины не ясны. Скорее всего, они экономического характера. И действительно, все это связано с тем, что осталось очень мало кинопрокатных компаний, которые вообще способны прокатывать такого рода некоммерческое, а все-таки артхаусное, к тому же еще провокационное кино. Все же есть надежда, что фильм появится на российских экранах. В феврале он уже получил довольно серьезную репутацию, о нем много пишут, и действительно он сейчас стал фестивальным шлягером, путешествуя по всем широтам и собирая призы в Ереване, в Минске, даже в Вологде и вообще в самых неожиданных местах и на самых неожиданных мероприятиях. А еще надо вспомнить, что картина получила и очень важный приз за режиссуру на Кинотавре, хотя явно не все были счастливы от этого решения. И даже, насколько я знаю, председатель жюри Карен Шахназаров как-то был довольно скептичен по отношению к этому фильму. Но, тем не менее, таково было решение жюри. Оно официально объявлено, и фильму вручены все эти награды. То есть, несмотря на то, что многие эту картину не принимают, причем вовсе не обязательно сторонники Никиты Михалкова, а я помню, что во время Каннского фестиваля появились довольно наглые записи в некоторых интернетовских блогах, в частности, у Романа Волобуева, кинокритика, по поводу этого фильма с переходом на личности, типа того, что режиссеру надо набить морду и так далее. Но, несмотря на это, картина приобрела и огромное количество сторонников, людей, которые смогли оценить ее достоинство. Так что судьба этого фильма продолжается, и она достаточно интенсивна.
Андрей Плахов о прокатной судьбе фильма «Счастье мое». На волнах свободы ноябрьское кинообозрение. Режиссер Серж Базон в начале ноября провел в парижском центре Помпиду грандиозную кураторскую программу «Бабур. Последний мейджор». Название отсылает киностудиям мейджорам 30-40-х годов, когда режиссеры, сценаристы, художники по костюмам, декораторы и монтажеры работали бок о бок под одной крышей. Со мной в студии кинокритик Борис Нелепо, который смотрел в Париже программу, подготовленную Сержем Базоном. Борис, ваши впечатления?
Один из самых расхожих культурологических выводов последнего десятилетия заключается в том, что в кинематографе, как, впрочем, и в музыке, окончательно исчезают большие фигуры. культуры и общие знаменатели. Сегодня синефилы все больше делятся на маленькие группки или даже секты со своими кумирами. Базон предложил французским режиссерам объединиться, словно в рамках одной студии мейджора, в Бабуре, как называют центр Помпиду французы. Возможно, последний раз, чтобы оглянуться на 100 лет французского кинематографа. Программа длилась 10 дней, то есть по одному дню на десятилетие. Состояла из 30 актов. Участие принимало 60 приглашенных гостей из режиссуры и кинокритики. Вот как Серж Базон сам описывает эту затею.
Вместо вечного X прорабатывает вопрос половой идентичности, Y ставит вопрос о первопричинах изгнания, Z изучает отношение к рекламным образам и так далее. Как будто каждый современный художник должен быть в первую очередь парафилософом, мы попытаемся сосредоточиться на ремесле коммерческих кинематографистов, тех, чьи фильмы демонстрировались или демонстрируются в кинозалах, что исключает из списка тех, кто занимается видео, пластическими искусствами и так далее. Девизом робокопа было 50% мужчины, 50% робота, 100% коп. Девизом последнего мейджора могло бы быть 0% современного искусства, 0% науки, 0% трансверсализма, 100% кино.
Вместе со мной в Париж приехал кинокритик из Бостона Дмитрий Мартов, который сравнил опыты Сержа Базона с тем, что делали в музеях современного искусства другие кинематографисты.
Базон явно продолжает эту традицию режиссера-варвара, вошедшего в храм искусства. Последний раз, если я не ошибаюсь, центр Помпиду был отдан на растерзание режиссера году так в 2006, когда там проходила скандальная инсталляция Жана Люка Годара. Годар тогда, помнится, разругался со всеми кураторами, просадил многомиллионный бюджет и в результате выдал на гора хаотичное нагромождение предметов и идей. Например, в центре одного из залов стояла большая кровать, в ней лежало 2 плазменных телевизора. Один показывал фильм про американскую военную миссию в Сомали «Падение черного ястреба», другой показывал какой-то порнофильм. К полу были прибиты гвоздями томики Батая, Бергсона и Левинаса. А вокруг всего этого ездил по рельсам игрушечный поезд. Я, конечно, несколько упрощаю, но Годар, будучи допущен в музей, повел себя как истинный панк. А Базон скорее дэнди и, разумеется, не мог позволить себе подобного хулиганства, да и в мыслях у него этого не было. Тем не менее, вступив в Помпиду, Базон, хотел он того или нет, оказался включенным в диалог с одним из последних живых классиков французского и мирового кино. Также совершенно очевидно, что Базон ведет диалог с Годаром и в несколько другой плоскости. Как известно, самым значительным проектом, предпринятым Годаром за последние лет 20-30, был его видеофильм в 8 частях «История истории кино». А «Бабур. Последний мейджор» — это своего рода ответ Годару. История кино согласно Сержу Базону.
Базон и его ближайшее окружение из режиссеров, которые спонтанно крестили новой инцестуальной волной, по доброй французской традиции пришел в режиссуру из критики. Раньше он с друзьями делал выдающийся журнал «La Lettre du Cinéma», ни на что не похожее издание со своим избранным кругом почитаемых авторов и определенной синефильской идеологией. Поэтому, конечно, в «Бабуре» были представлены 100 лет тайного французского кинематографа, не вошедшего в официальные учебники по истории кино. Серж так резюмирует поставленную перед ним задачу. 100 лет французского кино, пересмотренные через призму сегодняшнего ремесла и понятые по-новому.
Борис, а как была составлена программа этого фестиваля?
Каждый день проводились конференции, кинопоказы и спектакли. Кино показывали из коллекции киноведа Жака Лурселя, двухтомная авторская энциклопедия кино, которого недавно была издана на русском языке. Оказалось, что Лурсель – знатный коллекционер кинопленок, с которых показывали нуары Энтони Мана и Эдгара Ульмера, на английском языке, без какого-либо перевода, что, конечно, сенсационно для Франции. Конференции меньше всего походили на какие-то формальные мероприятия, а были ближе по своему духу скорее к перформансу. Базон попробовал наладить диалог между разными поколениями режиссеров, причем в самом непредсказуемом и парадоксальном ключе. Скажем, комический дуэт Ирика Рамзи анализировал отрывки из фильмов Эриха фон Штрогейма, режиссера «Хрестоматийной алчности». Такой мост между, казалось бы, не связанными друг с другом режиссерами и эпохами впечатлил Дмитрия Мартова, который назвал увиденное своего рода спиритическим сеансом, где живущие режиссеры спаривались с режиссерами уже умершими.
Например, о Жане Пенлеве, одном из зачинателей научно-популярного или, как он сам говорил, научно-поэтического кино, и в то же время соратники сюрреалистов, говорил Рауль Руис. Специально по этому поводу сам Руис снял 50-минутный псевдонаучно-популярный фильм на тему «Куда исчезают из аквариума рыбки». Марина Деван, снявшая в прошлом году фильм «Не оглядывайся» с Моникой Белуччи и Софи Марсо, отталкивалась от сериалов Луи Фияда, и она прочла лекцию об истории взаимоналожения женских лиц в кино. Помните, как у Бергмана в «Персоне»? Но таких примеров множество. Лиц красивых и уродливых, молодых и старых, и об элементах вампиризма в подобных метаморфозах.
К финалу последний мейджор достиг самого важного для окружения Сержа Базона периода – 70-х и 80-х годов, самым богатым и герметичным периоде гальского кинематографа, в который пришла вторая волна режиссеров, незаслуженно оставшиеся в тени. Один из представителей этой волны – это испанский режиссер Адольфо Арьетта, снимавший преимущественно во Франции. Это подпольный режиссер, начавший в 70-е годы снимать странные барочные фильмы. Например, у него есть ремейк «Орфея» Жана Кокто с Жаном Море в главной роли. Год назад на фестивале в Бельфоре состоялась ретроспектива Арьетты. Вот как о его творчестве отзываются кураторы смотра.
Творчество Арьетты с его волшебными сказками и ангелами – маньеристское и ремесленное, населенное химерами, над которыми веет дух Жана Кокто. Его фильмы отмечены бесхитростной и наивной верой в призраков. Всегда существующие под знаком игры, одновременно непринужденные и рассудочные, эти фильмы как будто созданы для того, чтобы пересказывать их на ухо.
Другой режиссер этой волны – это Поль Викиоли, любимец Пазолини. Как сказал мне в одном из интервью художественный руководитель фестиваля в Локарно Оливье Пер, Викиоли пришел в кинематограф как автор кино для широкого круга зрителей. Действительно, он снимал кино в разнообразном диапазоне жанров. Мелодрамы в духе 30-х годов, фантастические фильмы, даже порнография. Но в итоге, по словам того же Перра, Викиоли стал первым крупным режиссером без зрителя. Сейчас ему 80 лет, и он продолжает снимать чуть ли не в домашних условиях свое кино, все так же мешая жанры, от порно до комедий. В 70-х он стал ключевой фигурой для ряда кинематографистов, сняв великий фильм «Женщина-женщина». В Помпиду Викиоли подготовил доклад о слезах в глазах на примере мелодраматических фильмов Жана Гремиона, а также представил свою новую картину «Люди внизу». Дмитрий, вы же видели фильмы Поля Викиоли. Расскажите, что вы думаете об этом по-настоящему тайном классике?
Я не соглашусь с Оливье Перром. Викиоли не первый крупный режиссер, лишившийся зрителя. Феллини, когда в конце 80-х его фильмы шли в пустых кинотеатрах, говорил, что все его зрители уже умерли. На много лет был забыт гениальный режиссер Сейджун Судзуки. Вообще много таких историй. Но здесь, я думаю, нужно говорить о паузах восприятия. Приходит новое поколение зрителей и заново открывает забытых кумиров. Ну, собственно, с Викиоли такое происходит. И в России, в частности, одним из событий ноября стал Петербург. Показ фильма «Женщины-женщины», перевод которого был подготовлен по вашей, Борис, инициативе. Это, возможно, самый важный французский фильм 70-х годов, потому что он вобрал в себя главные достижения десятилетия. И в этом загадка этого фильма, потому что замечаешь цитаты из «Селины Жюли совсем заврались», фильма, который Жак Ривет снимал в том же 74-м году, и самый удивительный из картин, которые в то время еще не были сняты, из абсурдистских комедий Бертрана Блие, например. И будущие фильмы Жанны Исташа мы найдем в этом фильме, и драмы Филиппа Горелли, и комедии Джона Уотерса. То есть это провидческая энциклопедия кино всего десятилетия. Но давайте, Борис, вернемся к программе Сержа Базона в Центре Помпиду. Что еще было примечательного?
Настоящей кульминацией и, пожалуй, вообще самым главным событием всего этого десятидневного марафона стало выступление режиссера Пьера Леона. Он подготовил сдвоенную программу – спектакль и документальный фильм о режиссере Жан-Клод Бьете. Спектакль назывался «Наш Брехт». Правда, сам Пьер назвал его не спектаклем, а, наследуя традициям Кулешова, фильмом без пленки. Выглядело это так. На экран проецировался монтаж, составленный из ключевых для Пьера картин. Там были и ранние, уже чуть ли не утерянные его собственные работы. Редчайший фильм Вернера Шрётера, фильмы Арьетты, Бориса Барнетта, Жана Ренуара. Сам Пьер на этом фоне пел песни Бертольда Брехта на музыку Курта Вайля. Аккомпанировал ему пианист Бенджамен Эздрафо. Звучало это так. Среди концерта Леон показал недавно обнаруженный и совершенно удивительный режиссерский дебют самого Брехта под названием «Тайны одной парикмахерской». Это упоительная сюрреалистическая комедия о парикмахерском салоне, посетители которого рискуют остаться во время стрижки без головы. Затем же снова продолжились песни. Закончилось все коллективным исполнением «Интернационала», который пели и сидящие в зале кинематографисты и журналисты «Либерасьон». Удивительно то, как Пьеру удалось восстановить подлинную изначальную красоту этого жеста, избавив его от вульгарных коммунистических ассоциаций. Ему словно удалось вернуться к замыслам 20-х годов Мирхольда. После выступления я поговорил о спектакле с Пьером.
Не знаю, сколько лет, мне хотелось спеть Брехта, которого очень трудно петь, но и Брехта, и в Куртувале, конечно. Когда Серж меня попросил сделать разговор о Бьете, о том, как он организовывал свою продукцию, свои фильмы, я думал, ну как вот подойти с моей стороны, с этой вот идеей совершенно идиотской, что я хочу спеть Брехта, как мы это соединим с Бьетом. Что было очень совершенно натурально, то, что Бьет написал очень важный текст о Брехте. И из этого мы сделали спектакль. Мне не только хотелось просто спеть вот несколько песен Брехта, Вайла, но что-то делать тоже с кино. И я сделал монтаж из кусков фильма. И получилось из этого вот такая живая декорация спектакля.
Я спросил у Пьера, почему он назвал спектакль «Наш Брехт».
Почему «Наш Брехт»? Потому что «Наш Брехт», «Наш французский Брехт». Я сказал, я буду петь песни Брехта по-французски. И это имеет свою сложность, это имеет свой смысл. И вот тот монтаж, который я сделал, там почти только французский фильм. Там есть несколько немецких фильмов тоже, но там фильмы Ренуара, там фильмы всех тех, которые, я думаю, имеют действительно связь с Брехтом.
По окончании спектакля зрителям было предложено перейти в кинозал, где Пьер Леон представлял свой новый фильм под названием «Бьет». Это документальная картина, портрет учителя Пьера, Жан-Клода Бьета. Вместе с легендарным киноведом Сержем Данеем он основал главный современный киноведческий журнал Франции «Трафик». Бьет, к тому же, работал ассистентом у Пазолини и сам снял 7 полнометражных фильмов, которыми восхищался, например, театральный режиссер Роберт Вилсон. В силу непонятных причин он остался совершенно неизвестен даже во Франции, и картина Леона – это важнейший и благородный жест, попытка вернуть в контекст замечательного автора по глупости, просмотренного зрителем. Но не будем забывать, что это не рядовой документальный фильм, а кино Пьера Леона, поэтому в финале зрителя ждет сюрприз. Сам Пьер вместе с актрисой Жанной Сташей из фильма «Мамочка и шлюха» Франсуазой Люблюн разыгрывает сцену из «Синей бороды» сценария Бьета, по которому в Португалии поставили спектакль. Помимо эстетской линии французского кинематографа, уделялось внимание и жанровому кино. Вот какая программа заинтересовала Дмитрия Мартова.
Очень понравилась одна из лекций, интервенции, посвященная электронной, так называемой, библиотечной музыке и ее использованию во французском «Синема Бис» 70-х годов. «Синема Бис» — это низкобюджетное жанровое кино, игра слов между B-movies, фильмы категории B, и BIS, что подразумевает, естественно, повторяемость, серийность. У многих из этих фильмов были схожие сюжеты и многочисленные сиквелы. А в 70-е годы, разумеется, это были в основном фильмы ужасов, эротические фильмы, а чаще всего и то, и другое одновременно. И если имена некоторых режиссеров, работавших в данном жанре, более-менее известны, например, Джесс Франко, то имена композиторов саундтреков к этим фильмам до недавнего времени были знакомы только коллекционерам и энтузиастам вот этой самой так называемой библиотечной музыки.
После нашего рассказа может показаться, что Сержу Базону предоставили в распоряжение все здание Центра Помпиду. Это не так. В полном соответствии с подпольной линией кинематографа, представляемой им, все действие проходило на минус первом этаже, и к тому же абсолютно бесплатно, включая и концерты, и спектакли, и показы фильмов. У зрителей была еще одна удивительная возможность. Дело в том, что это же пространство стало и съемочной площадкой нового фильма Базона «Импресарио», где прямо между выступлениями и показами режиссер работал над своей новой лентой с Томашем Абролем в одной из главных ролей. А по вечерам, будучи увлеченным меломаном, сам же и вставал за диджейский пульт. Происходившее в Помпиду сильно напоминало его же фильм «Франция». Скажем, утро начиналось с того, что Бенджамен из Драфо буквально пел программу сегодняшнего дня и содержание отнятого днем ранее эпизода «Импресарио». Звучало это так. Такой вот уникальный 10-дневный не то фестиваль, не то продолжительный перформанс, в рамках которого в Центре Помпиду можно и нужно было находиться с утра до вечера на протяжении всех этих дней. Лично меня подкупает и то, насколько весь его успех был основан на энтузиазме и таланте участников при самом минимальном бюджете. Казалось бы, что мешает в России сделать аналогичное мероприятие, посвященное истории советского кинематографа? Ведь и у нас существует множество малоизвестных, забытых и тайных авторов, будь то Фридрих Эрмлер, Юлия Райзман или Владимир Браун. Будем надеяться, что у нас появятся такие же энергичные энтузиасты и подлинные фанаты кино, как Серж Базон и Пьер Леон.
Спасибо, Борис. Борис Нелепо рассказывал о программе «Бабур. Последний мейджор» в Центре Помпиду. И в завершении кинообозрения о фильме «Открытые», который стал главным событием прошедшего в ноябре в Праге фестиваля «Мизипатра». Много лет знаменитый музыкант Дженисис Пиориш проводил необычайный эксперимент над собственным телом. Многочисленные пластические операции превращали его в копию его жены, леди Джей Брайер Пиориш. Эта история вдохновила молодого режиссера из Миннеаполиса Джейка Юзну, племянника Брайана Юзны, автора реаниматоров, дантистов и прочих кровавых фильмов. Герои Джейка Юзны, экспериментирующие со своим полом и внешностью, так завораживают, что уже не важны становятся сценарные недочеты. Фактически это документальный фильм, закамуфлированный под игровой. Джейк Юзна поясняет.
Первоначально Дженна и Джей должны были играть настоящие Дженезис и леди Джей Брайер Пи Оридж, но потом у Дженезиса началась пневмония после одной из операций, и мы выбрали другую пару, которая проходила ту же процедуру телесной модификации. Ну, а остальных актеров я нашел по рекомендации друзей. Я уверен, что человеческий потенциал гораздо больше, чем принято считать. Мы можем модифицировать свою внешность, по своей воле менять собственную сексуальность, свои гендерные роли. Мы, как биологический вид, уже пришли к той стадии, когда решение всех этих вопросов находится в наших собственных руках. В пространстве вокруг нас становится все меньше неисследованного, зато мы можем погрузиться в самих себя, изучать свои возможности. Этот дар давно меня восхищает, и я видел вокруг себя интереснейшие примеры такого рода исследований, но в американском кино они не были отражены. Фильмы типа «Трансамерики» полны самых банальных клише, так что я хотел бы показать этих невидимых людей, а заодно продемонстрировать, какие возможности скрываются в человеческом теле и как человек может этими возможностями управлять по своей собственной воле, как Дженезис Пи Оридж, или как люди интерсексуальные по природе, как моя героиня Синтия. И я хотел непредвзято и эмоционально показать, как трудно приходится таким первопроходцам и в то же время воспеть их красоту и необычность.
Сам Дженезис Пи Оридж так объясняет решение радикально модифицировать свое тело и превратиться в андрогина.
Гендера больше нет, есть только андрогинность. Это единственная сексуальность, дарованная свыше, ее нельзя обуздать и ограничить. Отбросьте страхи, станьте самим собой, любите мужчин, любите женщин, любите мужчин и женщин внутри себя, пусть Адам и Ева вновь сольются в едином существе.
Супруга Дженисиса Пи Ориджа, леди Джей, умерла от рака, так что фильм Джейка Юзны – это дань ее памяти, портрет удивительного союза, участники которого решили стать одним существом. На «Волнах свободы» мы слушали ноябрьское кинообозрение. Сразу после сводки новостей в программе «Поверх барьеров» интервью с писателем Тристаном Гарсиа.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Генерал МВД России Владимир Чаишвили, задержанный в среду в Москве по обвинению в превышении должностных полномочий, помещен под домашний арест. Ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, помимо супруги и адвоката. Управление делами президента России подает в суд на «Новую газету» за публикацию о злоупотреблениях при строительстве правительственного санатория в Сочи. В Дербенте в среду вечером неизвестные обстреляли здание УВД. По предварительным данным, пострадавших нет. В Минске состоялась несанкционированная акция оппозиции с требованием отставки президента страны Александра Лукашенко. Среди участников акции были кандидаты в президенты Виталий Ремашевский, Николай Статкевич и Владимир Некляев. Депутат Госдумы России Ашот Егиазарян объявлен в федеральный розыск, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Депутат обвиняется в мошенничестве. В Ираке в среду 4 человека погибли и 26 были ранены при взрывах и нападениях. В результате взрыва мины около блокпоста в городе Ширкат на севере страны погиб мирный житель и два участника отрядов самообороны Сахва, поддерживающих власти. Пятеро граждан Сомали, обвиняемых в нападении на военный корабль США, приговорены к пожизненному заключению. Это первый за почти 200 лет вынесенный в Соединенных Штатах приговор по делу о пиратстве. В Киргизии Сузакский районный суд приговорил к пожизненному заключению 17 подсудимых по делу о массовых убийствах в ходе межэтнических столкновений на юге республики. Еще двое приговорены к 25 годам тюрьмы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Тристан Гарсия, один из самых ярких французских писателей, дебютировавших в последние годы. Ему 28, он родился в Тулузе, сейчас живет в Париже. В прошлом году его дебютный роман «Лучшая часть людей» был удостоен премии «Флор». Об этой книге и о своем новом романе, посвященном жизни обезьян, Тристан Гарсия рассказал Марусе Климовой.
По образованию вы философ, и, насколько я знаю, даже написали диссертацию под руководством Алена Бадью, который имеет репутацию крайне левого мыслителя. Вы разделяете его политические убеждения?
Да, по образованию я философ и хорошо знаю Алена Бадью. Правда, диссертацию я писал не под его руководством. Просто он был моим учителем в Эколь Нормаль Супериер, которую я закончил, и я защищал у него диплом. Но меня не особенно интересуют его политические взгляды, хотя во Франции он прославился в основном благодаря им. Он является ярым сторонником обновления коммунистических идей, однако меня больше всего в нем привлекает вовсе нет. Он прекрасный философ и метафизик. Например, мне кажется очень интересными его работы по математике. Тем не менее, политика всегда притягивает к себе наибольшее внимание публики, поскольку эта тема ей более понятна.
Вы написали роман о СПИДе и 80-х годах. Что побудило вас взяться за реконструкцию событий, участником которых вы сами в силу своего возраста быть не могли?
Мне
кажется, что людям всегда хочется вернуться во времена своего детства. А мое детство и пришлось как раз на начало 80-х годов, которые были отмечены СПИДом. И я думаю, что именно детские годы сильнее всего влияют на формирование человека в будущем. Эти годы завораживают человека, который уже существует, но судит обо всем по своей семье, так как имеет довольно смутное представление о том, что реально происходит в мире. Для меня, вероятно, первым отчетливым воспоминанием тех лет стало падение Берлинской стены в 1989 году. Я видел его по телевизору, и об этом все вокруг много говорили. Но того, что на самом деле происходило в 80-е годы, я не осознавал. И открыл для себя все эти события только в подростковом возрасте. Понимание того, что я являюсь наследником мира 80-х, 90-х годов, и побудило меня написать роман о том времени.
Я слышала, что ваш роман основан на рассказах ваших знакомых, которые вы записывали.
Не совсем.
Я писал этот роман несколько лет, и в то время жил не в Париже, поэтому почти не знал людей, переживших этот период. И только после того, как я все написал, я познакомился со многими людьми, которые стали узнавать себя в действующих лицах. Однако до этого я с такими людьми не встречался, и никто мне ничего не рассказывал. Мой роман — это чистый вымысел.
В 1981
году умер Ролан Барт и родился СПИД. Насколько я понимаю, для вас это не просто болезнь, а некий символ того времени.
Да, и есть еще одно знаковое событие. Где-то через 3-4 года от СПИДа умер Мишель Фуко, который стал одной из первых жертв этой болезни во Франции. А он был едва ли не самой заметной фигурой гомосексуального сообщества тех лет. Именно он занимался его интеллектуальной эмансипацией и интеграцией в 70-е годы. Таким образом, эта болезнь, телесный недуг, оказала определенное влияние на мир идей. То есть стало ясно, что СПИД является также некоторой меткой конца, в данном случае конца определенных идеалов, сексуальной эмансипации, революции нравов и многих других тенденций в политике и морали, которые возникли вскоре после окончания Второй мировой войны. И я действительно считаю, что все это закончилось в 80-е годы с появлением СПИДа.
Какие писатели оказали на вас наиболее серьезное влияние?
Ответить на этот вопрос не так просто. Писатели, повлиявшие на меня, вовсе не обязательно напрямую связаны с темами, которые я затрагиваю в своей книге. Например, очень сильное желание начать писать пробудил во мне в свое время Джойс. Чтение «Улисса» навело меня на мысль, что литература может в какой-то степени стать энциклопедией мира. А поскольку меня всегда также очень привлекала философия, мне показалась интересной идея создания произведения, которое является чем-то средним между поэтическим и философским творением. Так что «Улисс» очень сильно на меня повлиял. Кроме того, в школе мне очень нравился Пруст. Вообще, я довольно долго учился, изучал литературу, философию, и в результате у меня в какой-то момент почти пропало желание рассказывать истории. По этой же причине у меня сформировалось чересчур правильное и школьное представление о литературе. Но потом я полюбил детективы и фантастику, особенно научную, в том числе и русских авторов, работающих в этом жанре. Я обожаю братьев Стругацких. Например, книга «Трудно быть богом» очень сильно повлияла на меня, когда я был подростком. Мне очень понравился фильм Тарковского «Сталкер». Мне также очень нравится классический черный американский детектив. Я очень люблю Чандлера, Хэммета, Чейза и, конечно же, Эл Роя. Дональд Уэстлей, который недавно умер, тоже сильно на меня повлиял. У него прекрасное чувство юмора.
А как вы относитесь к американским сериалам?
Они на меня тоже оказали определенное влияние. Я же изучал кино и всерьез намеревался им заниматься. Я учился во французской школе кино, которая называется «Фемис», и немного занимался документальным кино. Я думаю, что именно американские сериалы сейчас представляют собой аналог того, что было раньше великим голливудским кино. Для меня это эквивалент того, что снимали Форд, Хьюстон, очень хорошо сделанные фильмы, плод коллективной работы сценаристов, режиссеров, операторов.
Некоторые французские критики сравнивают ваш роман с книгами Бретта Истона Эллиса. Вы согласны с таким сопоставлением?
Дело в том, что я написал роман о современности, где присутствует секс, насилие, другие достаточно жесткие вещи, а также множество диалогов. Все это и наводит на мысли о сходстве. У Эллиса действительно есть вещи, которые мне очень нравились в свое время. Например, роман «Американский психопат». Однако я стремился создать произведение без морализаторства, но с моралью, где присутствует тема верности и предательства, тогда как произведения Эллиса, мне кажется, полностью аморальными.
В вашем романе присутствует описание гомосексуального Парижа 80-х годов. Насколько хорошо вы знакомы с этой средой?
Прежде я ее совсем не знал. Но зато после публикации романа меня стали приглашать на дискуссии, и я познакомился с людьми, которые пережили описанный мной период. И это меня чрезвычайно взволновало, поскольку эти люди чем-то напоминали мне оставшихся в живых участников войны. А то время действительно можно сравнить с войной. Во-первых, было много погибших, и люди, с которыми я встречался, показывали мне фотографии своих умерших знакомых и родственников. Кроме того, многие из них заболели, что тоже можно сравнить с ранениями, полученными в бою. Та эпоха принесла много горечи, что я и пытался показать в своем романе. Многие люди пережили разрывы, между ними происходили ужасные ссоры, а те, что остались в живых, сейчас страдают от полного одиночества.
В своем романе вы пишете еще о тех, кто сознательно заражал СПИДом своих партнеров.
Хотелось бы подчеркнуть, что, как и любая страшная болезнь, СПИД – это проявление метафизики, примерно такое же, каким был туберкулез в начале 20 века. Эта болезнь несла с собой смерть и подчеркивала трагизм человеческого существования. Это не просто болезнь, которой занимаются врачи. Она заставляла проявляться по-настоящему глубокие метафизические и трагические вещи. Поэтому некоторые люди и обращались с этой болезнью как с оружием, при помощи которого можно передавать смерть. Так что я не хочу никого судить, а просто могу констатировать, что именно эта болезнь принесла с собой возможность столкновения различных мировоззрений, в том числе и крайне нигилистических, предполагающих возможность стать носителем смерти. Вообще, в болезни всегда есть нечто романтическое. Можно вспомнить в этой связи раковый корпус Солженицына. Ведь рак тоже был своего рода индикатором советского общества тех времен. А СПИД был показателем сексуальности своего времени, то есть индикатором сексуальных отношений между людьми. И больше всего тут меня завораживает, что сексуальность в свое время была разъединена с фактом возможности подарить жизнь, поскольку появились возможности принимать противозачаточные средства и так далее. А СПИД, наоборот, способствовал восстановлению связи секса с жизнью, правда, через возможность подарить при помощи секса смерть. СПИД стал чем-то вроде обратной стороны сексуальной революции и придал новый смысл сексуальности, которая к тому времени уже начала его утрачивать. Поскольку по мере освобождения нравов сексуальность стала все больше сводиться к банальному получению удовольствия.
А что означает название вашей книги «Лучшая часть людей»?
Оно восходит к одному очень старому испанскому выражению, которое любит повторять моя подруга. Выражение звучит так. «Даже лучшие из людей достойны виселицы». Это выражение засело у меня в голове, я постоянно думал на эту тему, и в результате получилось вот такое название. Я и сам толком не знаю, что оно значит, но в нем присутствует ирония. Кроме того, мне нравится, что по-английски «the best part of man» по сути означает «большинство». А у меня речь идет скорее о меньшинстве, как культурном, так и сексуальном. Возможно, именно они и являются лучшей частью людей, хотя я в этом и не уверен.
На чем вы сейчас работаете?
Моя новая книга сильно отличается от моего первого романа. Там описаны приключения, все происходит в Африке, а главными действующими лицами являются обезьяны, и практически нет людей. Такая своеобразная история Маугли. Когда я изучал философию, я очень много изучал обезьян, их поведение и психологию.
А это похоже на фильм «Планета обезьян»?
Нет, меня интересует совершенно другое. В США была такая история. Молодой ученый, у которого только родился ребенок, усыновил младенца шимпанзе и воспитывал их как братьев. Так длилось года 3-4, до тех пор, пока человеческий детеныш не начал говорить. А вот шимпанзе говорить не мог. Но шимпанзе был одет, его кормили, ему давали игрушки. Однако человеческий ребенок начал издеваться над шимпанзе, психологически его мучить. И в результате шимпанзе пришлось давать лекарства и поместить в особую клетку. Больше всего в этой истории меня завораживает момент ревности между братьями. Человеческий детеныш проявлял ужасную жестокость по отношению к обезьяне. Он делал разные глупости и обвинял в этом своего брата. Он заставлял его делать нечто ужасно унизительное, ведь человеческий ребенок прекрасно понимал, что перед ним животное. Например, он унижал его посредством кормления. Когда им давали еду, человек снимал с тарелки еду обезьянки и заставлял того есть с пола.
И шимпанзе понимал такие нюансы?
Да, это было ужасно. Шимпанзе способен испытывать такие чувства, если его воспитывает человек. Вот почему все этологи, которые воспитывают обезьян, женщины. И у них возникают очень сильные отношения привязанности. А если человек начинает унижать обезьяну, та впадает в ужасную депрессию. Она отказывается от еды и может довести себя до смерти. Правда, это касается только юношеского возраста. Когда шимпанзе становится взрослым, то отношения с людьми уже не так действуют на него. Во-первых, поскольку у него больше физических сил, он становится более сильным и, соответственно, более независимым. Но маленькая обезьянка, лет до 7 примерно, полностью зависит от человека, почти как ребенок. И эта история меня буквально заворожила, потому что это было жестоко по отношению к обезьяне. Она ведь все равно никогда не сможет стать человеком.
Что представляет из себя премия «Флор», которую вы недавно получили? Я знаю, что ее также в свое время присуждали Амели Натомб и Мишелю Уэльбеку.
Эта премия появилась не так давно и была задумана как альтернатива старым премиям вроде Гонкуровской, Ренодо и Медичи. Поэтому ее учредители во главе с Бекбедером больше склонны рисковать и стараются отмечать молодых писателей. Кроме того, об этой премии говорят, что она предназначена больше для избранных, как для читателей, так и для писателей. Ведь если вы получили, скажем, Гонкуровскую премию, то это означает, что вас будут читать практически все, широкий круг публики. А премия «Флор» предполагает более скромный круг читателей, то есть эта премия более маргинальная.
И лауреату предоставляется право бесплатно пить белое вино в кафе «Флор» в течение года.
К
сожалению, я не очень часто этим правом пользовался, это не мой район. Я работаю в другом месте и не так уж часто бываю на Сен-Жермен-де-Пре, где находится это кафе.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Маруси Климовой с писателем Тристаном Гарсием, а моя коллега Елена Фанайлова встретилась с двумя поэтами постюгославского пространства – боснийцем Хаджемом Хайдаровичем и словенцем Ника Графинауэром. Послушайте записанные на фестивале поэзии и вина в Словении разговоры о стихах, политике, судьбе и недавней истории.
В антологии фестиваля есть стихи Хаджема Хайдаровича, выпускника философского факультета университета Сараева, ныне его преподавателя, автора 10 книг стихов и 3 прозы, лауреата нескольких литературных премий. Блокаду Сараева провел в городе. Содержание стихотворения понятно тому, кто знает об исторических событиях в Сребренице, которое стало местом одного из самых жестоких боев между боснийскими мусульманами и сербами в 92-93 годах.
Сребреничанка.
Женщина из Сребреницы.
Моя куча стреляна у рату, и ни за мезар не знам.
Мой дом был расстрелян во время войны, и я даже не знаю, где он похоронен. А сейчас я спрашиваю, действительно ли этот дом был моим, а в доме отец, а с отцом моя мать, и мои давно мертвые братья и сестры, и была ли то я в этом доме, пепел которого под языком я ношу. В этот дом приходила родня, а сейчас она вся разбежалась из своих закоулков и давно в дальних водах превращается в рыб с жабрами и зубами. Золото. Поэтому все чаще в рыбных ресторанах от Кёльна до Куала-Лумпура я вижу в тарелках грустные глаза подруг моего детства. В горле моем трепещут их теплые рыбьи сердца. Спрашиваю себя, я ли это была в той стране, окровавленную голову которой я ношу под чужой подмышкой? Ничего здесь больше нет моего, и никогда не было это моим. Воспоминания, как река, которая разделяет меня надвое, уносит меня в 1001 дельту, на все 4 стороны света, чтобы никогда более я не думала о пороге, через который в последний момент я перельюсь в мир.
Можно ли писать стихи о войне, после войны, и ради чего это делать? В разговоре с Хаджемом Хайдаровичем неизбежно приходится обращаться к этому известному вопросу Теодора Адорна.
Адорнова мысль, может ли писать после Аушвица? Могу ли музы говорить после Аушвица?
Есть одна постоянно возобновляемая и вызывающая дискуссия. Можно ли писать стихи после Освенцима? Могут ли музы говорить после войны? Писать, во всяком случае, нужно, поскольку литература – один из лучших способов понимания политического, социального и любого другого жизненного контекста. Литература, которая игнорирует время, в котором она рождается, не заслуживает того, чтобы называться литературой. В Боснии и Герцеговине после войны возникла богатая и интересная, к сожалению, недостаточно известная в переводах традиция, которая опирается на интересное время и интересное поколение польских поэтов. Вспомню слова Чеслава Милоша. Что такое поэзия, если она не поднимает народы и людей? В этом смысле возможно писать после войны, но таким образом, чтобы искусство не перерастало в манию и мифологию, а становилось бы способом творческого освоения собственного опыта и благородного способа сохранения собственных воспоминаний ради нормального, логичного отношения ко всему тому, что случилось.
И заради некого нормального, природного, логичного относа прямо оно, что и было. Босна и Герцеговина уцелени барона субстанция Босна и Герцеговины
Босния и Герцеговина осталась такой, какой она была всегда. Это открытое пространство, которое принимает любые культурные традиции, вне зависимости от их национальной принадлежности. И хотя Дейтонский договор навязал нам нациократическую концепцию власти, в Сараеве и Боснии люди ощущают себя относительно свободными, без проблем, которые война попыталась нам навязать, но которые отчасти были излечены миром. Во всяком случае, я лично, как писатель, не ощущаю никаких проблем в коммуникации с кем бы то ни было. Проблема остается в политическом контексте, который еще не до конца урегулирован. На Балканах никогда не понимают точной связи между причинами и последствиями несчастий. Пытаются все проблемы решать политическим насилием, если не войной. Будущее Боснии и Герцеговины в толерантности, понимании прошлого и бегстве от самой мысли о войне. В этом смысле культура должна обладать психотерапевтическими свойствами. Она не должна быть политически ангажирована. Она должна стать символом открытости по отношению к тем временам, которые только предстоят.
Негода буде начин культивирования и простора, и людей, и народа, и некой пуни отворенности пред временами, которые долазе. Готфрид Бен у сараевской кафани 1994.
Готфрид Бен в сараевском кафе в 1994 году.
Свеча се топила, кано уплашени рядов на страже.
Свеча таяла, как уставший солдат часовой, пока в уши не начал впиваться электрический звук. На ребрах дыма плыли длинные сальные волосы, в них утопали шутки о постели и босняке и исхудавший живот, скрученный ревностью и язвой. Очки громко сербают водку. Кленовые костыли присаживаются за мой стол. Любопытные колени уступают усам, пожелтевшим от никотина. Шляпа, висящая на стене, тайком шпионит за разгоряченными зубами и мокрым ртом. Усталые веки распевают далматинскую песню. 17-летние леггинсы разносят пиво Туборг. Перенесший операцию челюсть тянет лозу через соломинку. Осколки бедренной кости смакуют только что раскуренную марихуану. Пора бежать в мир. Все это время седая голова набирается храбрости, чтобы проинспектировать рак груди. О, это новая мода. От дыма табачного туберкулеза слипаются сонные веки. Галстук-бабочка запускает музыку. По полу растекается кровь аккордеона. Должен ли я вскочить, чтобы нечто дрогнуло в моей душе? Но тут же, отвлекаясь на леггинсы и темную сладкую молодую блузку, шляпа сбита на плечо, к шее, я вышел, медленно переполненный лагерным гноем, а за мной визжат одинокие, скрытые от мира вены, которые будут перерезаны через полтора часа.
Одни от света скрывенные вены, прорезаны за сад и пол.
Ника Графенауэр, поэт, прозаик, издатель из Любляны, признанный лидер современной славянской поэзии. С 1982 года редактирует оппозиционный литературный журнал «Новое обозрение». Его всегда интересовала литература, которая не укладывалась в рамки социалистического канона. Сейчас журнал продолжает традиции европейского модернизма, а его издателя Ника Графенауэра можно назвать либеральным общественным активистом, но связь поэзии и политики он понимает эстетически.
Николь Нисен.
Я никогда не писал идеологически или политически ангажированной поэзии. Поэзия для меня — это экзистенциальный вопрос. Она не имеет ничего общего с эстрадой, которая важна для некоторых поэтов. Но это не означает, что я не интересуюсь политикой. Как критически мыслящий интеллектуал, я включен в политическую жизнь Словении. Я пишу эссе и публицистику, статьи в газетах и журналах, выступаю по телевидению и на радио. Публичность и поэзия — это вещи, которые дополняют друг друга, но очевидно, очевидно, что их дискурс совершенно разный. Я переводил Гельдерлина и Готфрида Бенна, поэтов, которые близки экзистенциализму, и Рильке, и Пауля Целана. Но я переводил и Ганса Энсенсбергера, творчество которого имеет уклон прежде всего в социальную критику. Моя поэтика основана на экзистенциальном ощущении отдельной судьбы личности, одинокого человека. Но я говорю о судьбе и в широком смысле. Например, я написал 10 элегий, которые собрал в одной поэтической книге. Она называется «Избриси», то есть «стертая», «вычищенная». И в ней я говорю о трагедии после Второй мировой войны в Югославии, когда без суда убивали не только военнопленных, но и людей, которые вообще не были на войне. Я говорю о Голе Отак, это остров на Ядране, где в Югославии держали политических заключенных. Но я никогда не морализирую на эти темы. Я имею в виду этическое в философском смысле и не позволяю себе в поэзии никаких идеологических высказываний. В своей поэтике я модернист. В поэзии для взрослых я даже считаюсь герметичным модернистом. Но я пишу также и для детей, и подростков, написал 2 книжки сказок, и моя поэзия для детей совсем другая. Она говорит о мире, который близок детям. Я бы хотел упомянуть об одном герое своих детских стихов. Мальчик по имени Педень-Пет, примерно как «Мальчик с пальчик» по-русски. Это одна из самых популярных детских книг в Словении. Его именем даже названо несколько детских садов. Вторая книга очень известная и среди подростков, и среди взрослых. Называется «Тайны». Она о тайнах нашего существования. Я имею в виду любовь, смерть, то, что нас ждет в пустоте. Это экзистенциальная тайна, вопрос, что же уходит из нашей жизни каждый день. Я вам процитирую стихи. По-русски это примерно так. «Самая большая тайна из всех, которую мы знаем, та, в которой мы закончимся. Смерть — это тайна. Согласитесь, никто, с кем она случилась, не может рассказать о ней. Такого искусства еще никто не смог достичь».
От всех скрытностей, которых познамо, и наиглобля тиста, ки у ней кончамо.
Ника Графенауэр читает свои ранние стихи под названием «Речь молчания».
«Шете покориотер до ратне облике».
«Если тобой овладели властные образы, то все, что есть древнего, в тебе, думаю, станет источником темной силы, полной резкой слюны, горячечного ночного пути, что испаряется в порыве смущения, как озноб. Да и потом ты так абсолютно свободен, что шатаешься бесконечно по темному городу, который исчезает под падающим снегом, что легко сам собой скукоживается, как твердая хлебная корка в костлявой руке. Иногда откроется черная скважина в стене, а из нее сквозит тление зимних фруктов, запах домашней мочи, что медленно остывает на сердечном морозе. Все это провожает тебя в глухой трюм земли, за словом, которое ты из нее вытягивал всей жизнью, и теперь медленно поднимает влажные веки, чтобы сквозь них рассмотреть голод земли в тебе, что выходит из человеческих уст, что выходит из тени, и это мгновение споткнется о слово, а все остальное — это речи молчания».
Все друго, беседа молка.
Стихотворение словенского поэта Ника Графенауэра завершило выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.